Тому, что мы уже слышали, прочитаемте, возлюбленные Господом братья и сестры, из Евангелия от Луки, 23 глава, с 39 по 43 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы снова на Голгофе. И снова преисполняемся священным трепетом. Нас влечет сюда. И понятно. Здесь страдал и умирал наш Господь, которого мы любим всей душою, и который нас возлюбил любовью вечною и простер свое благоволение. Куда же нам идти и где нам быть? И есть места священного Писания, которым нам хочется возвращаться снова и снова. И вот перед нами как раз такое место. И сколько бы мы его ни читали и ни слышали, никогда не наскучит нам. Это повесть о любви Божией к нам, людям. Эта повесть вечно новая. Мы прочитали и хорошо знаем, что Иисус Христос был распят посреди двух злодеев, один по правую, другой по левую сторону. И эти два несчастных человека представляют собой две категории грешных людей всего мира. Потому что все согрешили, и все лишены славы Божьей. Исключения не составляет никто, и потому не нашлось места этому исключительному третьему. До какого-то момента двое распятых со Христом вели себя одинаково. Они оба злословили, поносили Христа. Но затем в душе одного из них произошло нечто необъяснимое. Он словно прозрел, пришел в себя, как говорится о блудном сыне, и стал совершенно другим человеком. Он перестал злословить Господа, напротив, стал унимать своего товарища, говоря: «Мы достойные по делам нашим приняли, а он ничего ни худого не сделал». И, обращаясь ко Христу, промолвил: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И вот сосредоточим внимание на молитве разбойника благоразумного. Его внезапное перерождение изумляет, трогает, наводит на глубокие размышления. Одновременно его мольба обращения и ответ, который получил он от Бога, несут отраду, утешение, вселяют надежду, укрепляет веру, гонит сомнение и страх. В этом человеке, я не смею уже назвать его злодеем, мы узнаем самих себя. Возникает вопрос, что же вызвало такую разительную перемену? Обычно указывает на то, что он слышал мольбу Спасителя: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он видел его прекрасный лик, когда беседовал со товарищем. Непременно он видел лицо Христа. Слышал свидетельства людей и не нашел в них никакой вины. На самом деле спасал других. И сердце разбойника подсказало, что рядом с ним страдает человек не от мира сего. Но тем не менее, все, что произошло с этим благоразумным разбойником, было чудом милости Господней, дар свыше, великое благочестие, тайна. Увидеть страдальца Мессии Господа по-человечески это невозможно. Но именно это и произошло. Разбойнику открылось неземное величие того, кто претерпевал муки креста вместе с ним. Он сердцем почувствовал его милосердие, любовь и испытал глубокое внутреннее удовлетворение. И можно было сказать, как было сказано Петру: «Блажен ты, разбойник, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И получил это откровение свыше, разбойник не стал задуматься больше о том, что скажут о нем люди. Мнение их уже не имело никакого значения. И потому он дерзновенно, вместе с тем смиренно и покорно обратился ко Христу с короткой мольбою. Всего три слова смысловых: «Помяни меня, Господи». Ну и добавим: «Когда приидешь, царствие Твое». Это было сознательное и бесповоротное обращение ко Христу. В этих словах содержалось признание собственной вины и глубокое сокрушение соделанным. Тональность этих слов и сами слова свидетельствуют об этом. И вместе с тем в них чувствуется сильное желание, если было бы возможно, начать жизнь снова. Это было всенародное исповедание Иисуса Христа Господом. В то время как кипела злоба непринятия Христа, разбойник имел дивное сладостное общение со Христом. Мы невольно вспоминаем себя. Сейчас мало кто открыто заявляет о своем неверии. И заявляет ли кто? А вот те, кто постарше, знают, как нелегко было быть верующим. Мы были изгоями, белыми воронами в лучшем случае. Но вместе с тем вокруг пропаганда шумела. А здесь души в этой церкви общались со Христом, изливали сердце, скорбь и гнет перед Ним. И испытывали глубокое удовлетворение, счастье, праздник души, который всегда с нами. Своим обращением «Помяни меня, Господи», он засвидетельствовал перед толпой людей о своей вере признание Христа владыкой жизни. Он признал, это поразительно, в страдальце Бога. Он наперекор настроению людей исповедовал Иисуса Христа Господом. В его словах просматривается слабый проблеск надежды на прощение и милосердие. Хотя об этом прямо он не сказал. Так хорошо, что Господь был рядом. Помяни меня, Господи. В то время, как для богатого юноши Иисус Христос был только учителем, а для фарисеев обманщиком, среди этих злобно настроенных людей прозвучал совершенно отличный и в другой тональности голос, провозгласивший учителя из Назарета Господом и Богом. Это поважнее, чем сейчас мы исповедуем. Сейчас Христос проповедан в народах, принят верою в мире. Но в то время, как другие ни во что ставили Христа, разбойник воздавал ему подобающую честь и поклонение, как Богу, могущему спасти его от ада и вечной смерти. Еще раз скажем, это была очень краткая молитва. Христос учит молитве, не будьте многословны, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Это урок для всех нас. Особенно, когда речь идет об общественной молитве. Другое дело слиться в молитвенном общении с закрытой комнате, в уединенном месте. Помяни меня, Господи. Это была смиренная молитва. Это чувствуется. Это не доклад. Ее можно было бы интерпретировать так. Господи, я умираю. Я ничего не могу изменить в своей жизни. Я не могу рассчитывать быть там, где обитают праведники. Но если ты помянешь меня там, ах, как много делают люди, чтобы о них помнили после смерти. Известная повесть «Все остается людям». Там академик говорит: вот все, что я сделал, останется людям, и если вспомнят обо мне, то ему, неверующему, загробную жизнь было бы приятно. Но Господь обещает, дает гораздо больше. Помяни меня, Господи, это была очень искренняя молитва, идущая от сердца. Это молитва признания своей вины. Это была молитва по вере, а все, что не по вере, грех. И без веры Богу угодить невозможно. Он верил, что распятый может исполнить его мольбу, помянуть в царстве своем. Это была молитва в духе и истине, молясь на всяком месте духом. Это была молитва, подчеркивая многократно, о самом главном. Он не просил Иисуса Христа, чтобы он снял его со креста, чтобы уменьшил страдания. Вот в основном вращаются наши молитвы. Он был озабочен участью своей души по ту сторону смерти. Вот что должно нас и всех беспокоить в первую очередь. И этому мы должны давать приоритеты, выражаясь современным непонятным языком. В этом должны видеть главное. А вместе с тем, как многие, даже верующие, проявляют непростительную или беспечность, или меняют местами главные и второстепенные. И Татарченко говорил, лукавый достигает своей цели, когда на место главного ставит второстепенное. Мы больше всего, кажется, заботимся, чтобы были устроены наши дети. Это так естественно. Но лучше предать все Господу, ища прежде всего Царствие Божие. Лучше и больше всего заботиться, чтобы не потерять вечность и предпочитать это всему остальному. И можно смело сказать, что его молитва была угодна Господу, и потому последовал незамедлительный ответ. Ныне же будешь со мною в раю. Мы, бывает, долго молимся, не получаем ответа. Почему? Потому что молим для вожделений плоти нашей, не постаравшись понять, что есть воля Божия, и молиться соответственно с ней. Молитва разбойника была угодна, как была угодна молитва Соломона, который не просил голов врагов своих, но просил, чтобы Господь дал сердце мудрое, чтобы различать, что добро и зло. И за то, что не просил, он, Господь дал больше мудрость такую, которую не имел никто в мире. И этот незамедлительный ответ: «Ныне же будешь со мною в раю». Это удивительное ныне, не когда-нибудь потом, а ныне, сейчас, в сей миг. Удивительно. Господь никогда не откладывает на потом. Он тотчас ответил на молитву Вартимея, хотя ему запрещали, говорили, не беспокой учителя. Он шел по написанному стремительно в Иерусалим, но остановился ныне, теперь, не откладывая на потом. Вот я совершу подвиг спасения, потом, Вартимей, обратись ко мне. Нет, Вартимей, скорее иди ко мне. Он сразу же посетил Закхея, хотя делегация, депутация направлялась в Иерусалим. И провел порядочно времени, судя по беседе. Удивительно. У Господа гармонически сочетаются отдаленные планы и неотложные дела теперь и сейчас. Мы часто говорим: не, потом приходи, не теперь, сейчас, мне не до тебя. И можем огорчить души. Мы же, ссылаясь на предстоящие планы, действия, проходим мимо или наспех небрежно отвечаем на просьбу о помощи. Ныне пришло спасение дому сему и вам, дорогой друг, который впервые слушает нас. Ныне пришло спасение, приходит спасение стране, народу. Ныне объявлено спасение манифест миру и континентам. Ныне отдельной душе и всем. На всех хватает у Господа времени и внимания, а главное – любви. Ныне день спасения, лето Господне благоприятное. Ныне. ныне вместо плачевной песни сетования может зазвучать песня хвалы, хотя вокруг может ничего и не меняться. Те же треволнения, те же заботы, те беспокойства, те же скорби. Боль может продолжаться беспокоить нас. Звоню я другу своему Германию, пастору Кирстану. Я боюсь спрашивать, я знаю, что он не один месяц прикован к болезни. Он говорит, каждый мускул болит у него. Я ему говорю, я могу только молчать и молиться о вас, дорогой пастор. Он мне отвечает, потому что, наверное, трудно слушать всякие слова. Спасибо за молчание и за молитву. За молчание и за молитву. Скорбь и переживания остаются в нашем сердце. Сокрушение о грехах может продолжать вызывать чувство вины и раскаяния. Но у нас появляются и польются песни в ночи. И мы будем петь тебя, его скорбя. Ныне мы можем и будем уже быть новыми людьми для нового мира, независимо от того, но давно мы следуем за Господом или нет. Ныне это слово говорит, что распятый есть властелин неба и земли, царь неземного царства, блюститель душ наших. Хотя он был распят беспомощный, но он оставался царем этого царства не от мира сего. И он мог сказать и говорит сейчас, я походатайствую, и мог сказать, перед отцом моим. Но он этого не сделал. Он сказал, ныне же будешь со мною в раю. По воскресенье он скажет, дана мне власть на небе и на земле. Он имеет власть прощать грехи наши. И чтобы ты знал, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит, возьми постель твою, встань и ходи. Он действует, как власть имеющий суд и милость. Отец Небесный передал Сыну. И чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорю, встань. Повторяем, возьми постель твою и ходи. На кресте эту истину он выразил словами, ныне же будешь со мною в раю. И хотя он был отвержен людьми и духовными вождями, но он оставался там и теперь тем более Богом. За претерпение смерти увенчан честью и славою Христос. Мы имеем такого великого всесильного Бога. Дорогой друг, не медлите и не мешкайте. Не оставайтесь в стороне, но последуйте примеру разбойника. Не упустите момента, который может не повториться. Дана формула спасения, такая простая, ребенок может повторить. Повторяйте ее сейчас, а потом, когда пастор пригласит прийти сюда покаяться, идите засвидетельствуйте всенародно. Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое сейчас, и услышим ответ. Ныне же записано книгу жизни, то есть введен, включен число граждан неба. Ныне же будешь со мною в раю. Познавши Христа, рай за собою носим. Это происходит праздник нашей души, который всегда с нами. И стезя праведника светлеет до полного дня. Солнце в зените. И тогда Солнце будет светить и светит семеро сильнее. Луна, как солнце, и песни наши будут, как день священного праздника. Аминь.